11. Головль. Хотя очевидно, что имя его происходит от большой головы, но она у него совсем не так велика, а если и кажется большей величины, чем у других рыб, то единственно от того, что лоб у головля очень широк и как-то сливается с его брусковатым станом. Головль не так широк, как язь, длиннее его и гораздо толще в спине. По уверению многих рыбаков, достигает до аршинной длины и до 14 фунтов весу. Сам же я не видывал головля более 9 фунтов. Он гораздо красивее язя. Чешуя крупнее и серебристее, и каждая чешуйка по краям оттенена тонкою, блестящую, коричневую каемкой. Рот имеет довольно большой, глаза темные, нижние перья красноваты, а верхние, особенно хвост, темно-сизого цвета, так что, когда в полдневный пригрев солнца рыба поднимается со дна на поверхность воды, то сейчас отличишь головлей по темно-синим, черным почти хвостам. Головль любит воду чистую и свежую, водится даже в такой холодной воде, в которой ясь не может держаться, так что в реках всегда появляется вслед за породами форели. Даже не знаю, живет ли он в больших озерах, но в проточных речных прудах размножается обильно. Исключительно держится на песчаных и хрящеватых местах, даже каменистых. В полоях головль – редкость. Река, материк в пруде – вот его место. Он необычайно быстр в своих движениях, чему способствует склад его стана, которым несколько похож на щуку. Не так легко прикармливается хлебными зернами и вообще осторожнее язя, но иногда берет на хлеб. Лучше любит червей и особенно сальника, раковые шейки и целых линючих раков. Самые большие головли берут на рыбку, предпочтительно ночью, для чего и ставят на них осенью, когда сделается холоднее, крючки, насаженные пескарями, гольцами, а по неимению их уклейками и платичками. Я уже упомянул об уженье головлей летом, по ночам с лодки на длинные лесы. Крупный головль большую частью берет со дна. Клюв его необычайно быстр, и он почти всегда сам себя подсекает и потом стремительно выскакивает наружу, мечется на удочке, как бешеный, и выпрыгивает иногда весь из воды. Рыбак должен стараться предупредить все эти опасные проделки и, угадав по быстроте движений, что у него взял головль, не пускать его со дна наружу, пока он не утомится и не присмиреет. И иногда погружает для этого конец удилища в воду. Нет рыбы его сильнее, бойчее, быстрее, неутомимее. Огромный головль на удочке – великолепное зрелище. Самый опытный, искусный рыбак не без страха смотрит на его быстрые, как молния, неусмиряющиеся прыжки и тогда только успокоится, когда подхватит с очком. Головлей удят и без грузила, и без наплавка. На наплавную удочку средней величины, насаживая на крючок кобылку, жучка, муху или навозного червяка. Это уженье производится на быстрых течениях реки, попадаются преимущественно средние головлики и редко крупные. Впрочем, большого головля на такую лесу почти невозможно выудить. Хотя он сходен вкусом с язем, но как-то чище, деликатнее. Уженье больших головлей я считаю первоклассным уженьем как по осторожности, необыкновенной быстроте и бойкости их, так и потому, что они берут редко. Поймать 2-3 крупных головлей в одно утро – богатая, даже великолепная добыча. Но отчего так редко берут большие головли, тогда как, вероятно, каждому охотнику случалось видать их гораздо более, чем другой крупной рыбы. Это разрешить я никак не могу. Головли всегда и везде приводили меня в отчаяние на реках Оренбургской, Симбирской, Пензенской и Московских губерний. Всего обиднее видеть их иногда гуляющих стаями в полдень по самой поверхности воды, иногда лежащих на каменистом или песчаном неглубоком дне речного, как стекло прозрачного переката. Под самый рот подводишь им все любимые насадки — раков, огромных земляных червей, жирного сальника, пескаря — все понапрасну. Точно и не видят. Иногда вдруг один подойдет, как будто понюхает, и займется дух от ожидания у охотника. Толкнет рылом насадку и отойдет прочь. Иногда случалось, что кусок опустится прямо на головля, лежащего на дне, и что же? Отодвинется немножко в сторону и ляжет опять на песок, пошевеливая, как кормовым веслом, черным хвостом своим. Рыбаки обыкновенно объясняют это тем, что головли видят охотника и не берут из осторожности. Но Бог знает, справедливо ли это объяснение. Сторожкая, пугливая рыба, увидев какую бы то ни было движущуюся фигуру, может уплыть прочь, спрятаться. Это понятно, но дальнейших соображений осторожности я не признаю. Почему же головли берут редко и в глубоких местах, в воде непрозрачной, где рыбака решительно не видно? Нет, тут должны быть другие причины, которых мы не знаем. Говоря о головле, считаю не лишним рассказать случай, служащий доказательством, что никогда не должно брать рукою за лесу, вытаскивая большую рыбу, о чем я упомянул выше. Удил я один раз после обеда рано весною вверху большого пруда, то есть в материке, заросшего камышами. Я стоял на узкой стрелке, так назывался мыс, залитый с трех сторон водою. Крупная рыба еще не начинала брать. Три мои большие удочки лежали неподвижно. Наконец тронула на белого червя, сальника. Два раза стаскивала. В третий раз я как-то ловко подсек и вытащил головлика. Видя, что крупная рыба не берет, я откинул большую удочку, взял среднюю в 6 волосков, насадил маленького сальника и закинул. Не успел я положить удилище, как на плавок исчез. Подсекаю — огромная рыба. Гибкое удилище согнулось в кольцо до самой руки. Сначала по быстроте прямолинейных движений я подумал, что это щука. Но рыба не замедлила меня разуверить. Огромный головль, которого я ни прежде, ни после не видывал, вылетел на поверхность воды и начал свои отчаянные прыжки. Тонкая леса моя была, так крепка удилище, так гнутко. Я водил так осторожно, что через полчаса головлю томился. Я подвел его к берегу, чтобы подхватить сачком. Но сачок был мал и мелок, рыба в нем не умещалась. Между тем вдруг головль сделал отчаянный прыжок и выскочил на густую осоку, которая свесилась с берега и была поднята, подтопившую его водою. Стоило только осторожно взять головля рукой или накрыть его сачком и вытащить на берег тоском, но я столь благоразумный, терпеливый, можно сказать, искусный рыбак, соблазнился тем, что рыба лежит почти на берегу, что надобно протащить ее всего каких-нибудь 1/4 аршина, до безопасного места, схватил за лесу рукою и только натянул ее. Голов взметнулся, как бешеный, леса порвалась, и он перевалился в воду. Я потерял такую драгоценную для охотника, особенно в такое раннее весеннее время, добычу, что буквально был в отчаянии. Да и до сих пор не могу вспомнить этой потери равнодушно, хотя впоследствии утешил себя тем, что написал идиллию «Рыбачье горе». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.